Нафанаилу, который пришел к Христу по слову апостола Филиппа. Во-первых, вкратце обратим внимание на то, что апостолы приводили ко Христу друг друга, один другого, Андрея Петра, Филипп Нафанаила, и они являлись не только как бы апостолами для всего мира, но вначале были апостолами для кого-то одного. И если человек познал радость обретения Мессии Христа, узнавания Христа, то он потом, в общем-то, ему и трудно сдержаться, он будет кому-то рассказывать об этом обязательно. Не всякий его поймет, не всякий услышит, но будут те, которые поймут и услышат. И наверняка у нас, у многих из вас есть опыт приведения кого-то в церковь к Христу в покаянии, равно как и есть опыт бесполезных слов о Христе кому-то, потому что не принимается, отвергается, засыпается с вопросничеством и не удается. Вот надо вести друг друга, один другого, как привел ко Христу Петра Андрей, как привел ко Христу Нафанаила Филипп. Вот Нафанаил идет с сомнениями, потому что слышит, что Иисус из Назарета, Назарет город незнатный, Назарет маленький, а благовествование истины у евреев, оно нищим не уделялось, и бедным, незнатным, малозначащим редко, это было не в чести. Когда Христос ученикам Иоанна говорил: «Скажите Иоанну обо мне, что вы слышали? Что, значит, хромые ходят, слепые прозирают, глухие слышат, мертвые восстают и нищие благовествуют». То есть, когда нищие проповедуют Царство Божие, это так же удивительно, как если бы мертвый восстал. То есть нищий обычно униженный, молчит, протягивает руку, слушает других, сам не открывает рта. Когда нищий расправляет плечи и смело говорит правду Божию, это такое же чудо, когда если бы хромой вдруг начал плясать или слепой ясно увидел свет. Поэтому Нафанаил законно усомнился, что Христос пришел из Назарета, потому что Назарет маленький городишко, ничего не значащий, такой из Назарета, может ли что быть добрым. И идет с этим сомнением к Христу, а Христос его встречает, говоря ему, что он его знает, что прежде, нежели он пришел сюда под смоковницей, Христос его видел. И вот хвалит, говорит, настоящий израильтянин, в котором нет льсти. По-русски это, говорит, нет лукавства. А по-славянски нет льсти, то есть лесть. Ну, во-первых, братья и сестры, лесть – это такая подслащенная ядовитая пилюля, которая есть каким-то образом в каждом человеке. Это перемена лица перед разными людьми, перед знатными у тебя одна личина, перед незнатными другая. И ты петляешь, крутишься между людьми, выискивая ходы к сердцу, и хвалишь одних, ругаешь других. Все это делаешь корыстно. Готовый, значит, ударить в спину, но готовый улыбаться лицом к лицу. Это вот такой краткий портрет лести, далеко не исчерпывающий. Это очень опасная вещь, потому что, например, псалом номер 5, псалтирь святая, который вы за пост должны будете в изрядной доле выучить наизусть. Псалом номер 5 говорит о том, что мужа кровей и льсти гнушается Господь. То есть мужа проливающего кровь и мужа льстивого одинаково гнушается Господь. Человек льстивый вот такой, значит, ползающий как змей по жизни, правильно. Значит, этот человек одинаково мерзок Богу, как и тот, кто проливает кровь. То есть это непростой грех. Это непростое лукавство, непростое двоедушие, непростое такое человекоугодие. Это опасная вещь, равная пролитию крови. И вот на Нафанаиле этого не было. Причем теперь поговорим с вами о том, что, ну, то есть у нас есть все грехи. Или в расцветшем виде, или в скрытом, зачаточном, зародышном виде. Знание о своих грехах – это, в общем-то, великое противоядие. Знание о том, что я виноват во всем – это большое противоядие против того, чтобы не натворить большой беды. То есть я должен знать о себе, что все во мне есть. И то, что в Иуде есть, есть во мне. Иначе бы я перед причастием не говорил каждый раз: «Не был врагом твоим, тайну повем, не лобзание тебе дам я во Иуда». Ни разу не могу причаститься, чтобы про Иуду не вспомнить. Почему? Потому что каждый ходит под угрозой стать Иудой. Все остальные грехи тоже во мне есть. Или в расцветшем состоянии, или в увядшем состоянии, или в зачаточном, зародышном состоянии. Это нужно о себе знать. И вот Христос хвалит Нафанаила, что льсти в нем не есть. Дай Бог, чтобы у нас этого тоже не было. Значит, и вот дальше смотрите. Еврейский народ, настоящий израильтянин. Так сложилась еврейская история, что я вот уверен, что ничего не говоря плохого, правду, которая вызовет у вас общее некое такое внутреннее согласие, что у нас, израильтяне, дети Авраамовы, дети на Израиле, ассоциируются именно вот с такими вот, Не с такими прямыми, в которых нет лукавства, а вот с такими, которые говорят шепотом, улыбаются, мигают глазками, готовы тебе что-то предложить, что-то взамен взять у тебя, какого-то, вот такие вот. А Христос говорит про Нафанаэла, вот настоящий израильтянин, в нем нет лукавства, в нем нет льсти. То есть настоящих израильтян мы, может быть, еще ни разу не видим. Такие вот прямых, как лев, простых, как голубь, смелых и не сворачивающих в бок, как дорога на Борис. Мы их, может быть, не видели. Почему? Потому что тяжелая история Израиля, которая рассыпала их по всем народам, заставила их жить между иноплеменниками в постоянном страхе, постоянное ожидание опасности, в постоянном колючем взгляде со стороны, в постоянном ожидании подвоха. Они всюду жили, как на иголках, как возле пожара, как на вулкане. И в этих вот за долгие тысячелетия жизни среди разных народов любой человек воспитает в себе хитрость, двоедушие, трусливую такую, значит, угодливость и так далее и тому подобное. И поэтому характер их вполне возможно сильно изменился. Но настоящий израильтянин – это человек, в котором нет льсти, в котором нет лукавства. Настоящий израильтянин – это Моисей, который был прост, тверд, прям, который с Богом разговаривал, как с другом, и Бог с ним разговаривал, как с другом. Не ночью на ухо, как пророку говорил ему тайны, а лицом к лицу, устами к устам, как любимому человеку. Настоящий израильтянин – это Давид, который умел и воевать, и молиться. И молиться, и воевать, который Бога любил всем сердцем, и если забывал его иногда и падал в грехи, то потом мочил слезами свою постель, как если бы на нее дождь шел. С мокрой постели вставал, выплакивая очи целыми ночами. Это был прямой, настоящий человек, в котором нет лукавства. И такие же прямые люди были, например, Иеремия, Исаия. Такой же прямой был, значит, допустим, Малахия, или Амос, или Осия, или Иона. Это все были прямые люди, в которых нет лукавства. Это настоящие израильтяне. Потому что апостол Павел говорит, что не все, которые по семени от Авраама по духу. Теперь вопрос, нам это зачем надо? Во-первых, мы все дети Авраама. По вере, не по семени. У нас другие праотцы. Мы не семиты с вами, мы родились от Якова. И у нас Авраам не наш праотец по плоти. Однако по духу все верующие дети Авраама. Все верующие дети Авраама. Антисемитизма среди христиан быть не должно, потому что мы братья по духу. Если не по плоти, то по духу. Кроме того, мы настоящий духовный новый Израиль. Евреи – израильтяне по плоти, а мы – израильтяне по духу. Израиль – это имя патриарха Якова, которое было ему дано ночью ангелом Божиим, который боролся с ним, когда повредил ему бедро под утро и сказал ему, ты боролся с Богом и людей одолевать будешь. И дал ему имя Израиль. Израиль означает видящий, зрящий Бога. Зреть и видеть означает знать. Слышать – это еще не знать, а вот видеть – это значит знать. Зрящий Бога – значит знающий Бога – это Израиль. Кто знает Бога, тот израильтянин. Кто не знает Бога, тот язычник, даже если он родился в христианской стране. Мы с вами – духовный Израиль. Мы должны знать Бога, сердцем видеть Его, блаженны чистые сердца, ибо тие Бога – узрят. Это и есть узревший Бога, это и есть духовный Израиль. И вот сказанное о Нафанаэле имеет к нам то отношение, что мы должны быть настоящими израильтянами, в которых не должно быть лукавства. Лукавый ведь не зря назван лукавым. Это не тот, который поднимает забрало и идет грудь на грудь на врага. Это тот, который бьет сзади, оставляет ножку, который смеется неудачей, который хочет напасть, но, значит, внезапно. Это именно есть признаки лукавства. А человек, в котором нет лукавства, это человек прямой, смелый, открытый Богу, признающий свои ошибки, если ошибся, готовый каяться и исправляться, милующий и жалеющий находящегося рядом, и главное, что зрящий Бога очищенным сердцем. Поэтому сегодня, вступивши уже прошедшее одно поприще Великого Поста, я вас зову на то, чтобы вы занялись опять внутренним миром своим, занялись его очищением. Хороший хозяин дома свежо, чисто, тепло и вкусно пахнет. Точно так же должно быть хорошо, свежо, чисто, тепло и вкусно пахнуть должно в доме нашей души. У хорошего огородника или садовника на том кусочке земли, который возделывает своими мозолистыми руками, все красиво растет, все красиво. своих местах. Это кормит его зимой, а это радует глаз его летом. Цветочек радует глаз, а то, что выросло из земли, в виде загнуток сохранится для него на зиму, это будет питать его и другого. Такой же порядок должен быть в душе у человека. Ни лукавство, ни лесть, ни паутина, ни пауки, ни баня с пауками должно быть в сердце человеческого. А должна быть светлица и горница сионская, в которому Господу не стыдно возлежать. Поэтому позвольте мне пожелать вам, чтобы по окончании святого великого поста, крепко потрудившись, насытившись святым писанием, наклавши поклонов как можно больше, так чтобы кожа на коленях у вас приобрела некую излишнюю толщину, как у святого Якова, брата Божьего. Известно о том, что у него, говорили, кожа на коленях была как у верблюда, ибо он простаивал на коленях почти не каждую ночь. Желаю и вам, чтобы у вас кожа на коленках утолщилась, и чтобы у вас выплакались глазки немножко на молитву, чтобы вы насытились Божественным Писанием, со страхом причались Божьих тайн, для того, чтобы Христос воскресший вошел в вас, очистил вас, исцелил вас, и чтобы о каждом из вас мог Господь сказать: вот настоящий израильтянин, вот настоящий израильтянка, то есть человек Божий, человек, знающий меня, человек, которого знаю я, в котором нет лукавства. Да будет так со всеми нами. Аминь.